из 18 главы «Совершенство отречения». Текст 20. Санскрит. Сарва бутешу янайкам бхавам авьяям кшате арибхактам вибхактишу таджгьянам витти сатвикам.
Знание, посредством которого человек видит одну неделимую духовную природу во всех живых существах, хотя они и разделены на бесчисленные формы, есть знание в гуне добродетели. Комментарий Шрилы Прабхупады. Видящий единую духовную, видящий единую душу в каждом живом существе, будь то полубог, человек, животное, птица, хищник, обитатель вод или растения, обладает знанием, относящимся к гуне добродетели. Во всех живых существах присутствует единая душа. Несмотря на то, что в зависимости от своей прошлой деятельности все они имеют разные тела. Как указано в 7 главе, проявление жизненной силы в каждом теле проистекает из высшей природы Всевышнего Господа. Таким образом, способность видеть эту высшую природу, эту жизненную силу в каждом теле присуща гуне добродетели. Эта жизненная энергия бессмертна, несмотря на то, что тела подвержены разрушению. Различия воспринимаются по отношению к телам, поскольку в обусловленной жизни существует множество форм материального существования. Живая сила кажется разделенной. Такое имперсональное знание есть аспект самореализации.
Сарва бутишу янайкам бхавам авьяям кшате авибхактам вибхактишу таджгьянам витти сатвикам.
Знание, посредством которого человек видит одну неделимую духовную природу во всех живых существах, хотя они и разделены на бесчисленные формы, есть знание в гуне добродетели. Совершенство отречения, 18 глава. Каждый человек обладает каким-то знанием, и это знание бывает разного типа. В целом можно разделить на три группы. Понимание людей, их видение, то есть их знания. Знание означает, как человек понимает окружающий мир и себя. И есть различные качества знания. В зависимости от опыта видящего, есть разные понимания. Опыт приобретается от соприкосновения с окружающим миром. Поэтому опыт и знание исходят из окружающего мира. Соприкасаясь с окружающим миром, мы приобретаем какой-то опыт. Это опыт чувственного восприятия. Потому что соприкасаемся с помощью органов чувств. Можем видеть что-то глазами, услышать через уши, попробовать на вкус, осязать. И вся эта информация, которую мы получаем, приходит в ум. Ум размышляет. Ум размышляет над тем, что он получает извне, из окружающего мира. Это обычный опыт наш. Мы видим, слышим, обоняем, осязаем, приобретаем опыт. Знания. Поэтому чувства, они также называются гьянендрия. Они приобретают знания. Чувственное знание. Доступное нашим чувствам. Но есть знание, которое выходит за пределы восприятия чувств. Невоспринимаемое чувствами знания. В этом случае человек опирается на логику. Какой-то анализ. Не все можно увидеть, не все можно услышать, потрогать, попробовать. Непосредственно. Нужны какие-то еще вещи. Книги, чужой опыт. Опыт других живых существ. Ученые наблюдают за птицами, за животными, за деревьями. Они видят, что у них есть какие-то другие чувства. Они видят материальную природу тоньше, ощущают тоньше. Например, они могут чувствовать землетрясение раньше, чем человек. Какие-то бедствия могут раньше ощущать. Могут тоньше ощущать запахи некоторые животные, чем человек. Или быстрее ориентироваться в пространстве, как, скажем, летучие мыши в темноте. То есть какие-то сверхчувства, не такие, как у нас. У них есть другой опыт жизни. Если бы они были наделены человеческим разумом, они могли бы это прекрасно описывать в книгах, как они летают в пространстве, как они видят все эти вибрации, которые для них очевидны. И мы не воспринимаем эти волны, которые воспринимают летучие мыши. Или змеи, они тоже имеют сверхчувствительность, имеют мистическую силу. Они могут влиять на свою жертву, просто посмотрев на нее. То есть они обладают какими-то способностями. И человек смотрит и учится, что это такое, что за явление. Почему змея смотрит на свою жертву, и жертва сама прыгает в рот. Что за явление природы. у нас так не получается, мы не знаем, мы не ощущаем таких вещей. А как это птицы летят на север, а потом летят на юг, точь-в-точь, в то время, когда необходимо? Как они это ощущают? Как они получают это знание? У нас нет таких органов чувств. И таким образом есть пределы. И знание, оно ограничено таким образом чувствами, умом. И человек просто комбинирует. Если попробовать так, он думает, что получится. А если так, получается другая вещь. Так он открывает закон какой-то. Но пытаясь применить этот закон ко всем вещам, он видит, что он не везде применим. Закон Ньютона не всегда применим. Применим в обычной механике. Но квантовая физика не применяется этот закон, не действует там, не работает. Там нужно какие-то другие законы открывать, чтобы понять те процессы. Есть законы физики, законы химии, а есть законы психики, ума. Сюда неприменимы ни законы Ньютона, ни законы Эйнштейна. Вообще законы физики неприменимы практически. Законы химии тоже неприменимы. Это законы психологии ума, он исследуется иначе. Там другие законы существуют. А если еще выше ума энергия, еще тоньше это разум, туда уже неприменимы законы психики. Это называется парапсихология, метафизика. Что-то такое трансцендентное уже над обычным восприятием и пониманием. И есть уровень души как таковой. И она живет не по материальным законам вообще. Ни один материальный закон не применим к сознанию, к душе. Один ученый доказал это недавно. Он выдвинул такую гипотезу, конечно, она основывается на каких-то также наблюдениях, но он сказал, что жизнь не принадлежит телу. Тело принадлежит жизни. Вот это его вывод. Сказал, что жизнь – это не часть тела. Химики и физики ищут не там. Биологи не находят источника жизни в теле. Никто не знает, что является источником жизни в этом теле, этот механизм. Ученый сказал, что жизнь, она не присутствует в теле как таковая, она в другом измерении находится. Но каким-то образом связана с этим телом. И действительно, тело человека – это просто набор химических веществ, не больше. Но он проявляет признаки жизни. Вот это интересный момент. По признакам можно понять, что это живая материя, так скажем. Хотя материя не может жить вообще. Если ее разложить на составляющие части, это будет таблица Менделеева. Вот и все. Это живое существо. Но она живет, тем не менее, факт. И когда человек видит непосредственно саму жизнь, вот это знание в гуне добродетели. Чтобы увидеть через гуну добродетели, нужно изменить образ жизни, подняться самому в эту гуну добродетели. Поступки человека должны быть в гуне добродетели. Его речь должна быть в гуне добродетели, и мысли также в гуне добродетели. Тогда это знание открывается перед ним и начинает видеть принцип жизни. При этом он видит, что все живые существа имеют качественно одинаковую природу. Здесь говорит Прабхупада. Птица, или животное, или растение, или насекомое. Может быть полубог, человек, неважно. Все они живые существа. Живое. Качественно одно и то же. Разница в типе тела. У одного тип тела насекомого, а у другого тип тела дерева. Кто-то обладает телом человека, как мы. А кто-то телом полубога еще выше, чем мы. Здесь живые существа выше нас. Отличается тип тела, поэтому кажется, что живые существа отличаются. Чем отличаются? Как мы сказали, чувствами могут отличаться, количеством ума могут отличаться, количеством знания, мистических сил и способностей могут отличаться. Например, полубоги не могут контролировать всю Вселенную. Например, аналогия такая же есть. Этот город или эта страна тоже должна контролироваться какими-то высшими силами. Это называется правительство. Эти люди выше нас, как бы кажутся. Они такие же люди, принцип жизни тот же самый. Но их могущество иного порядка, они у власти стоят. И они управляют такими вещами, как питание для всех людей, экономика. В магазинах должно быть полно продуктов необходимых. От чего это зависит? От правильного управления. Они управляют там. Так просто продукты не появятся там. Их нужно сделать, это нужно организовать, найти людей, перевести и так далее, назначить цену, и чтобы все это работало. Кто-то управляет этим процессом, не так ли? И мы знаем, есть Министерство торговли, например. Есть частная торговля, но все так или иначе как-то контролируется. А есть освещение в этом городе, какие-то заведения, там кинотеатры, дискотеки, не знаю, что-то еще. Это другая область уже. Другие люди занимаются этим контролем. Электроэнергия есть в каждом доме сейчас. Мы просто включаем, и она загорается. Но каким-то образом это контролируется, кто-то устроил. Мы просто платим за это, не так ли? И кто-то все это устраивает для нас. Также во Вселенной есть все необходимые вещи для жизни. Солнце, воздух, вода, все необходимое для жизни. Огонь, пожалуйста, можно пользоваться всем этим, но надо платить за это. То же самое. Человек должен знать, в чем его обязанности. Он много берет. И что-то он должен отдавать, такова его жизнь. Он берет, чтобы отдать. Когда у него кончается, он снова берет. Для чего? Чтобы снова отдать. Так происходит обмен, это называется жизнь. И все живые существа делают одно и то же. Берут и отдают. Однако в животном мире они не понимают этих вещей. Они не понимают, почему они берут и почему они что-то отдают. Дерево дает кислород, известно. А берет что-то другое. Каждый живой существо что-то берет, что ему нужно. И то, что он отдает, кому-то нужно. То есть они все связаны таким образом. Можно видеть, что все живые существа таким образом связаны. Как берущий и дающий. Все. Есть цепочка такая. Человеческое существо, однако, может брать и не давать. В отличие от других живых существ. Имеет свободу нарушать этот закон. И возникает дисбаланс, поскольку закон природы такой, что если ты берешь, должен отдавать что-то. И это знание означает, что все живые существа могут, имеют право на свою долю в этом мире, но не больше, чем для поддержания жизни. Это говорит Шипанишат. Каждый может брать столько, сколько ему необходимо, но не больше. Иначе нарушается баланс. Это правильное применение разума. И вот мы видим такую вещь, что хотя живые существа имеют разное количество знания, разное понимание, все это балансируется в этой природе какой-то силой выше всех живых существ. Животные не имеют такого знания. Но природа работает очень точно, используя их незнание. Со своими незнаниями они точно занимают то место, которое нужно. И делают то, что необходимо в природе. А человек, имеющий большее знание, не может найти свое место в природе. Ему труднее. Получается парадокс. Чем больше знания, тем больше проблем. Но это говорится, что знание может быть в трех качествах, в трех гунах природы. Не все знания дают проблемы. Некоторый вид знания уничтожает проблемы. Вот этого знания сейчас не хватает в мире людей. Есть достаточно знания, как есть, спать, совокупляться, обороняться. Но нет достаточно знания, как жить в мире, например. Нет знания о едином Боге. Нет знания достаточно об этом мире и Вселенной. И какое место человек занимает в этом. Этого знания мало. То есть почти недостаточно. Почему так? Поскольку есть знания в гуне страсти, в гуне невежества и в гуне добродетели. Чтобы получить такое вселенское знание, необходимо подняться в гуну добродетели, изменить образ жизни. То есть человек может получить это знание, если изменится. В гуне страсти, это следующий стих. Посмотрите, чем знание отличается в гуне страсти. Знание говорящее, что вид живого существа определяется телом, в котором оно пребывает, считается знанием в гуне страсти. То есть я смотрю перед собой и вижу живые существа. Думаю, вот это мужчина, а это женщина. Все, что я знаю. Я смотрю на тело. Я думаю, вот это и есть само живое существо. Это знание в гуне страсти. Поэтому будет определение, вот это тело красивое, это некрасивое, это молодое, это старое, это глупое, это умное, это дальше. Это тоже какое-то знание. Это знание в гуне страсти. Это означает, что я буду кого-то уважать, кого-то меньше любить. Кто-то мне будет нравиться, кто-то меньше нравится. У меня будет друг и будет враг. Это знание порождает различия между живыми существами. Сильные, слабые и прочее. Если кто-то имеет определенное сознание, ему выгодно иметь такое знание. Почему? Потому что сильный эксплуатирует слабого в этом случае. Это закон становится. Это становится как бы законом природы. Но это закон для гуны страсти. Как мы говорили, закон относительный. Этот закон в гуне страсти не переменим в добродетели. Сильный не эксплуатирует слабого в добродетели. Например, родители, поскольку любят детей, не эксплуатируют их, а защищают. Этот закон эксплуатации не применим в семье, как правило. А если он применяется, это уже не семья, в полном смысле слова, это что-то другое. Это извращение. Итак, в гуне страсти эти законы неприменимы к добродетели. Законы добродетели плохо применимы к страсти. Это означает, что когда мы услышим о духовном знании, если мы в гуне страсти, нам трудно будет понять. Нам кажется, что эта философия невыгодна для материального мира. Считать себя душой, быть смиренным, терпеливым, скромным. Брать только то, что необходимо, и не больше. Человек думает, ну так невозможно выжить в этом мире. Но посмотрите, все живые существа, кроме людей, живут именно так. Берут столько, сколько необходимо, и они живут так всю жизнь. У них нет банков, например. Сберегательных касс, сберкнижек. Ничего такого не существует. Нет заводов. Нет даже полей, они не сеют и не пашут. Ничего не делают, вообще ничего не делают. Просто летают, ходят и едят. Все, что попадается. Им хватает. Странно все устроено. А человек думает, что в его случае это не сработает. Нет. Итак, знание в гуне страсти. Он видит тело, а другой видит душу. И, конечно, они видят разные вещи. Мир эксплуатации. И знание в гуне невежества. Посмотрите, как интересно. Знание, порождающее привязанность к одному виду деятельности, как единственно важному. Очень скудная и не отражающая истину, считается принадлежащим гуне тьмы. Один сапожник стал царем. Он много говорил о справедливости. И царь сказал, хорошо, вот поцарствуй хотя бы несколько дней. Хотя бы месяц поцарствуй, и ты поймешь, что такое справедливость. Сам. Сапожник обрадовался, он стал царем. Как только стал царем, сразу выдвинул указ. Деньги нужно делать из кожи, он сказал. Указ по всему царству. Царь немедленно вернулся, сказал, так, убирайся отсюда вон. Все, все. Ты ни дня не можешь царствовать. Есть другой пример, как один человек, плотник, учил своего сына и показывал ему гвоздь. Посмотри, говорит, дорогой сын. Вот это самая важная вещь на свете. На этой вещи держится все, что ты видишь. Все держится на гвозде. Без гвоздя весь мир рухнет. Это знание в гумне тьмы. Это как будто бы так. И люди борются в этом случае и думают, что их деятельность самая важная, самая лучшая из всех. Например, повар может сказать, моя деятельность самая важная. Если я не буду готовить, все будут голодные. А управляющий скажет, моя деятельность самая важная. Если я не буду управлять, будут беспорядки. И каждый может так сказать. Учитель скажет, моя деятельность самая важная. Если не обучать детей, они не вырастут умными. А рабочий скажет, моя деятельность самая важная. Все нужно сделать, чтобы вы не хотели, чтобы вы не придумали, нужно осуществить и сделать. А это делаю я рабочий, собственными руками. Поэтому моя работа самая важная. Но в гуне добродетели человек знает, что каждый, в том числе он сам, является частичкой целого. Противоречия исчезают. Все важно. Все одинаково важно и нужно. Полезная деятельность всегда одинаково важна. Не важна только греховная деятельность, выходящая за пределы необходимости, бессмысленная деятельность. Например, курение – это полностью бессмысленная деятельность. В гуне добродетели это кажется очень чем-то странным, когда человек курит. Вообще непонятно, что он делает. Берет какую-то штуку такую. Из пачки, конечно, достает, так это все очень выглядит здорово. Пачка какая-то такая красивая, знаете, там Marlboro написано, что-то с рекламой связано. Он вставляет в рот ее. Если вы никогда этого не видели, вы будете удивляться, что будет дальше. Он достает спички, зажигает и втягивает в себя это все. Втягивает в себя и стоит и дышит так. И снова стоит так и дышит так. И затормаживается он, останавливается. Потом плюет несколько раз, снова вдыхает и дышит. Ну, плюет несколько раз. Мы видели аналогию в Индии. Они употребляют бетель. Здесь люди курят, а там жуют бетель. Бетель – это наркотические листья такие. Если их пожуете, там что-то будет тоже такое происходить. Слабый наркотик такой. И вот он имеет такой горький вкус, неприятный, говорят. Мы не пробовали. И то же самое, мы видим, как люди стоят в очереди, берут эти листья, что-то там с ними делают, вставляют в рот, жуют, и мочатся, и сплевывают постоянно. И тем не менее делают это. И потом у них глаза так краснеют чуть-чуть, знаете, так они ходят, смотрят на нас. То есть в гуне добродетели вы не знаете, что это бессмысленная деятельность. Нет необходимости. Что это пища, что это такое. Или что, к чему это, к какому принципу относится. Никакому разумному принципу не относится. Бессмысленная деятельность в гуне невежества. И люди иногда делают целые комбинаты, там, как это, виноводочный комбинат. Табачные плантации. То есть там работают, получают зарплату. План выполняют. Полностью бессмысленная деятельность. Итак, есть три гуны и три вида знания. Смотря в какой гуне мы находимся, мы становимся разными людьми, соответствующими людьми. В гуне невежества человек называется ракшас. В гуне страсти человек называется асура. А в гуне добродетели называется сура. Разные качества. Мы объясним. Что такое ракшас? То есть в невежестве это ракшас. Ракшас означает людоед. Он поедает других. Он съедает кого-то. В Петербурге был один такой ракшас. Может быть и не один, не знаю. Но я помню, его искали, помните? В телевизоре выявляли. Он съедал одну женщину месяц. Убивал ее, прятал в холодильник и в течение месяца съедал ее. Его искали, там Невзоров и другие, там все это говорили об этом человеке, показывали его фотографии, и людям говорили, что есть такой людоед, завелся в Санкт-Петербурге ракшас. Это люди из гуны тьмы. Их знания в гуне тьмы. Каково же их знание? Их знание таково, чтобы использовать других для чувственного наслаждения. Или мужчина охотится за женщиной по ночам, по белым ночам. Или женщина за мужчинами охотится по темным ночам. Это все так же сознание ракшасов. Они хотят кого-то для чувственного наслаждения использовать. Если не могут съесть, использовать каким-то таким образом, они просто его используют, эксплуатируя его, наживаясь на этом человеке. Скажем, есть сильный, есть слабый. Очень просто. Простая наука. Возьми слабого с помощью своей силы и используй его, чтобы он тебе доставлял удовлетворение чувств. Вот и все. Это сознание ракшаса из гуны тьмы исходит. Асура означает демоничное сознание из гуны страсти. Человек думает, что он хозяин всего мира. Пытается все так организовать, чтобы господствовать над всеми. Как можно больше расширить свое влияние? С помощью образования, с помощью богатства, с помощью власти, с помощью знакомств в этом мире. Итак, люди в страсти интересуются этими вещами. Иметь образование, корочки всевозможные, что вас показывали, представляли. Внешний вид достаточно респектабельный, чтобы везде можно было войти. Богатство, знакомство. И таким образом они расширяют свое влияние в этом мире. Это сознание асурическое, демоническое. И изгубны добродетели из этого знания, когда человек видит душу, исходит сознание суров, божественной природы. Они видят все живые существа как частички Бога. Они знают, в чем суть каждого живого существа. Каждый может быть счастлив, если он начнет служение Богу. И они помогают другим людям начать этот путь. Например, они могут распространять знания суры, божественной природы. Самое лучшее, что можно сделать, это распространять знания. Если человеку дать знания, он сможет все остальное сделать самостоятельно в своей жизни. Правильным образом. Например, сейчас человек не получает духовного знания. Павел говорит, это система насилия работает, система асурическая. То есть система в гуне страсти образования сейчас. Они воспитывают человека с огромным ложным эго. Он выходит, образованный человек, с огромным ложным эго, с ложными концепциями. Я ученый. Или я то, я это. И он противопоставляет себя другим, а это не ученый. Или такой же ученый, как я. И он таким образом ориентируется через себя, через свое ложное эго. И такой человек просто начинает бороться, выходя в жизнь за свое место. Просто борется. И жизнь состоит из борьбы, из такой борьбы. Это страсть. В гуне добродетели человек не борется, он занимает просто свое место. Свое место, говорится, наше место никем никогда не занято. Это наше место. Если это чужие места, они всегда заняты. Но наше место природное никто не может занять, ни это невозможно занять место. Даже если все должности заняты, наше место все равно свободно. Оно не относится к должностям. Наше место – это служение Богу. По отношению к Богу наше место всегда свободно. По отношению, скажем, к министерствам и к другим вещам места все заняты. Это не наши места означают. То есть место человека определяет его знания. Не его возраст, не его количество денег, не его количество власти, а его количество духовного знания. Это его место. Его место – это взаимоотношения с другими людьми, правильное взаимоотношение. Итак, это разные гуны, разное знание. И в гуне добродетели человек видит вот такие удивительные вещи. Он видит вечную душу. Он может общаться на этом духовном уровне с другими живыми существами. Он может понимать язык даже животных, такой человек, гуни добродетели. Может разговаривать с птицами, с деревьями. Да, такие примеры есть. А Прабхупада, например, он общался с деревьями, это был факт очевидный. Прабхупада разговаривал с деревьями, дружил с ними. К нему привязывались некоторые дикие животные, как олени, когда он гулял по большим паркам. Олени ходили за Прабхупадой. Они очень чувствительны к духовной энергии, эти живые существа. И так же, как Бог, он понимает язык каждого живого существа, он знает каждое живое существо в любом теле. Для него они все одинаковые, все его дети. Это временно, что кто-то животное, кто-то человек. А потом может измениться, человек становится животным, животное человеком. Но снова меняется. Итак, для того, кто вечно существует, это не так уж значительно. Форма жизни не так уж значительна. Важно само живое существо. И человек знает, такой человек знает, что если просто дать знания, то все изменится. Каждый он стремится к совершенству, но если он не имеет знания, как он достигнет совершенства? Потенция есть у каждого человека достичь совершенства, счастья в жизни. Но как же, если он не имеет знания, он получит это? Как же он достигнет этого? Он не может. И необходимо знание в гуне добродетели. Этому обучаются обычно с детства, с 5-летнего возраста. Период обучения называется брахмачари. Ребенок обучается качеством, духовным качеством. И так он познает душу. Это качество добродетели. Когда человек приобретает качество добродетели, он видит глазами знания. Это так же, как одеть очки одного качества. Скажем, сатва-гуна – это желтый цвет. Мы оденем очки желтого качества. И все будет желтым вокруг, таким сияющим, солнечным. А раджас – это очки красного цвета, страсти. Мы одеваем очки красного цвета, все меняется, как бы видим те же самые объекты, но в другом качестве, другой цвет. Возбуждающий такой, активизирующий, красный. А если сменим очки, оденем синие – это невежество, или черные очки – невежество. Здесь все будет в таком мрачном оттенке. Те же самые явления. Итак, в гуне добродетели человек видит все удивительно прекрасным, связанным с Богом. А в гуне страсти он видит все связанным с человеком. А в гуне невежества он вообще не может ничего понять. Полный мрак и иллюзия, говорится. Он живет как в норе всю свою жизнь, как в темнице. Так и не понимая, где он живет и зачем он живет. Это разные очки. Но если человеку дать другие очки, он увидит все другими глазами. Есть такая из Одиссеи, по-моему, да? Нет. Античная мифология, это называется. История про подземное царство, где есть три сестры, и у них один глаз на всех. Они могут видеть только через один глаз. По очереди. Вот, когда один видит, другие не видят. И один видит и восхищается. О, я вижу такое удивительное явление. Другие говорят, дай мне глаз, дай посмотреть мне глаз. Потом другая вставляет глаз, смотрит, да, действительно, не хочет давать никому. Но тогда третья говорит, подожди, дай мне, они всегда спорят, у кого же будет этот глаз. Это аналогия. Этот глаз, он чакшу гьяна, чакшу буквально видеть, гьяна, знание. Увидеть можно через знание. И вот человек получает знание, говорит, о, я вижу удивительные вещи. Арджуна увидел вселенскую форму, например. Удивительные вещи. Но рядом были люди, они ничего не видели, ничего не воспринимали. А Арджуна видел вселенскую форму, видел Кришну во всех его проявлениях безграничных. Чакшу гьяна. То есть способность видеть через знание. Поэтому знание описывается в это как качество человека. Есть такое свойство одно интересное. Мы видим других людей через призму самого себя. Прабхупада говорит, что мошенник смотрит на других, как на мошенников. А добродетельный человек смотрит на других, как добродетельный. Есть люди очень такие простые, знаете, у них все воруют, их обманывают. Они доверчивы, наивные. Они думают, что другие такие же наивные, как они. Они думают, что никто никогда у них ничего не украдет, ничего с ними не сделает. Они такие люди. Какие они также других думают. А есть наоборот, люди очень осторожные, хитрые. Они думают, вот кругом одни мошенники, обманщики. Почему они так думают? Они сами такие. То есть, есть даже бенгальская пословица такая. Я не помню, как она звучит, правда. Но смысл в том, что мошенник, он на других видит так же. И так, когда человек достигает качеств добродетели, он видит добродетель в других людях. Также может видеть эти качества, хорошие вещи. И он общается с хорошими качествами людей. Он не ставит их недостатки, например, он общается с хорошими. Для него все люди имеют что-то хорошее. Такой человек получает много-много хороших вещей. Огромное количество. Куда бы он ни посмотрел, с кем бы он ни разговаривал, он получает много полезного и хорошего для себя. Всегда учится, всегда для него что-то новое, всегда он живет чем-то необычным. А в страсти он видит недостатки. Он видит только внешнюю форму. Вот этот человек красив. Но за этой красотой, которая возбуждает его, он не видит качеств человека. Он обманывается в страсти. Страсть всегда обманывает человека. Павлин распускает хвост в страсти и кажется очень красивым. Спереди. А разверните-ка его наоборот, посмотрите, что там с той стороны. Не очень привлекательное зрелище будет. Лучше так, это страсть. Страсть все поворачивается такой красивой стороной. Как в Санкт-Петербурге, очень красивая архитектура. Но зайдите внутрь домов. Что вы там увидите? Много неприятных вещей. Много грязи и так далее. Много разных людей. Удивительно. Мне казалось раньше, что на Невском проспекте должны быть не только красивые дома, но и такие же, наверное, квартиры и такие же люди. Но однажды пришли в квартиру, прямо на Невском проспекте, на какую-то квартиру мы зашли. Чудовищно. Там было грязнее, чем на улице. На Невском проспекте было чище, честно говоря, чем в квартире этого человека. Это страсть. Страстью показываете только красивое лицо. А то, что внутри прячется за этим, скрывается. Человек скрывается за этой маской какой-то страсти. А в невежестве он становится такой, какой внутри, такой снаружи. Он уже не скрывает ничего. Он спит где-нибудь около мусорного бачка и нормально. Он честно, честно показывает свое лицо, какое он есть. Итак, в гуне добродетели также человек одинаков снаружи и внутри. Но он красив снаружи и внутри. Другой красотой, не физической красотой. Это качество чистоты. Он чист снаружи и внутри, говорит. Не то, что у него форма лица меняется, всегда становится красивая и молодая, не обязательно, но он чист. И чистота – это и есть та самая красота, внутренняя красота. А в гуне невежества человек грязен изнутри и снаружи, и не может этого скрыть. А в гуне страсти он грязен изнутри, но снаружи привлекателен должен быть. Он всегда имеет такую вещь. Итак, если мы общаемся с людьми в гуне страсти, знаете, что то, что у них на языке, это не то, что у них в уме. И то, что они делают, это не то, что они думают. То, что они думают, то, что не говорят, и то, что не делают, это разные вещи. Никогда не доверяйте им на 100% таким людям. Они всегда обманывают. Они обманывают даже себя постоянно. Склонность к обману сильно проявляется вот в этой гуне страсти. Это демоническая гуна. Прежде всего, человек обманывается тем, что он думает, что он великая личность, достойная уважения и поклонения. Когда к нему кто-то обращается не очень вежливо, он удивляется, в чем дело. Неужели он не видит, неужели он не понимает, кто я, кто перед ним. Он всегда недоумевает, почему так. Он требует к себе уважения, почтения, он требует всех удобств, он знает, что у него есть права, есть обязанности, и он пользуется этим всем, этой страстью. Он не может понять законы кармы. Один человек слушал о законах кармы, и он понял, что это закон справедливости, что посеешь, что пожнешь. Но в этом случае получается, что и сам виноват во всех своих проблемах. Он говорит, нет, это глупый закон. Он не мог принять такой закон. Он не мог признать, что он совершал ошибки. В результате этих ошибок он получает просто реакции. И страсти поэтому он либо скорбит, либо радуется. Когда он добивается сам каких-то успехов, он радуется. О, посмотрите, что я сделал. Вся слава мне. Я такие вещи удивительно могу делать. И он радуется. А когда неудача, он думает, о, какая неудача, нужно скрыть, нужно не говорить об этом, он сильно переживает. Он скрывает свои неудачи. И на показ выставляет только успехи, это страсть. И так страшно переживает, печалится, либо радуется постоянно. Но как только он получает знание о карме, то он уже перестает печалиться и радоваться. Он знает, это закон кармы, не о чем печалиться. Я сам заработал такой результат. Печалиться не о чем. Один человек недавно на днях говорил о чем-то и сильно печалился, даже плакал, что у него какие-то проблемы в жизни. Но просто немного вспомнив о законе кармы, он перестал плакать, стал улыбаться. Говорит, да, мы сами все себе делаем. Он вспомнил просто закон кармы. Это гуна добродетели. Знание в гуне добродетели. Честно, это устойчивым, уравновешенным человеком. Итак, в страсти у него большие перепады из-за невежества. В страсти он забывает, кто он на самом деле. Он себя отождествляет с телом. Поэтому у него есть двойственность. Есть приятные, неприятные, есть друзья и враги и так далее. Он ориентируется в жизни, ища какого-то счастья. Но в добродетели он находит его внутри себя. Эти поиски самого себя на самом деле, вот это знание. Когда человек находит самого себя, то это знание процветает его, дает ему жизнь, дает ему веру, дает ему любовь и силы продолжать действовать ради высшей цели. У него огромное количество сил, энергии становится. Нечерпаемый запас. Это гуна добродетели. В страсти он быстро истощается, ничего не хочет делать. Работает, он бах, падает куда-нибудь. Ничего не хочу делать. Потом вспоминает, нет, надо работать, деньги кончаются. Снова работает, снова падает от усталости. Страсть, невежество. Либо активен, либо пассивен человек. Пассивность означает, что я больше не хочу ничего делать. Все надоело мне. Страсть изнашивает меня. Поэтому человек находит прибежище в невежестве. Он может что-то выпить вечером после работы, если он устал, спиртное что-то. Или покурить. Или пойти в места увеселения, развлечений. Ешь, пей, веселись. Так он забывает о реальности. Забывает и как бы отдыхает. Потому что реальность для него тяжелая работа постоянно в страсти. Нужно работать, поддерживать дом, семью, деньги, престиж, знакомство и так далее. Как быть царем? Положение царя – это было в страсти. Кажется, очень привлекательно, возвышенно. Но у них нет даже свободной минуты, чтобы быть предоставлены самому себе. Весь день у них расписан по минутам. У них встречи, балы, или маскарады, или праздники, и так далее. И какие-то просители постоянно приходят. Они сильно обременены в страсти. Поэтому для царя предписано в какое-то время жизни оставить царство. Как это сделал русский царь? Кто это был? Александр, да, сделал? Александр первый сделал. Так он... В конце концов, оставил это царство, он понял, что это не придет его к совершенству. Он ушел по местам паломничества, он что-то стал заниматься вот такими вещами, внутренними вещами. Для царя это предписано. Для каждого человека, кто находится в гуне страсти, предписано рано или поздно отход от дел. Почему? Чтобы подняться в гуну добродетели. В этом смысл есть. Какое-то время мы должны тяжело работать, но затем отойти от дел и подняться в гуну добродетели. Вторая половина жизни предназначена чисто для духовного поиска. Первая половина – это ученичество, активная деятельность, а вторая половина жизни – это переход во внутреннюю деятельность, духовную жизнь, связь с Богом, найти свою душу, познать свою душу, гуна добродетели. Это будет распространяться, как-то влиять на других живых существ, отношение к другим людям. То есть пожилой человек должен быть в гуне добродетели, то есть должен быть добрым человеком, ожидается. Он должен быть свободен от раджаса и тамаса, от невежества и страсти. Это молодые люди. Раджас означает, что они ссорятся, мирятся, они бегают туда-сюда, и старики наблюдают и думают, тут мы когда-то так же жили. Да? Но теперь у нас нет таких сил ссориться и мириться. Там, если просто раз поссорить, давление на неделю поднимется. И другие возможности тела И либо они тогда остаются в невежестве, в таком спокойном сне, либо должны быть в добродетели, это лучше. Лучше быть в добродетели, в знании, качества. То есть старый человек должен быть очень добрым человеком, добродетельным, мудрым человеком, отождается от него. И таким образом он возвращается к Богу, человек, в этот последний период жизни. Так или иначе, мы должны стремиться развивать знания в гуне добродетели. Отойти от страсти. Ко всем одинаково добро относиться, научиться. Ко всем видам жизни. Поэтому человек должен культивировать эти принципы, такие как ахимса, не убивать живых существ и не есть мясо. Иначе будет очень трудно подняться до добродетели, практически невозможно. Из-за одной только неправильной пищи, смотрите. Также он должен иметь знание законов природы, закон кармы, например. Многие люди знают это, изучают сейчас очень подробно. На этом законе все строят. Многие люди знания, научную деятельность пытаются понять в тонкостях, как избавиться от этой кармы. Есть плохая карма, есть хорошая карма, это уже известно науке. То есть эта карма, она создает будущее наше. Если у нас много плохой кармы, значит будущее будет плохое. А если много хорошей кармы, значит лучше. И они пытаются проанализировать свою карму через астрологию, через, может быть, хиромантию. Есть такие разные способы. Как можно посмотреть карму на ладони или на лице человека. Или взять его карту астрологического рождения и увидеть его срок жизни и количество хороших и плохих вещей, которые с ним произойдут. Здоровье, богатство, количество лет жизни. Это все карма, ее можно прочитать. У каждого из нас это есть. Все уже запланировано. Наш приход был запланирован. Наш уход также уже запланирован. И между этим все уже известно в основном. И также дается огромная возможность человеку использовать свободу независимости в этом во всем. Карма не высший закон. Всегда еще есть свобода выбора. Поэтому все намного сложнее. Поэтому есть две руки, говорят хироманты. На одной руке у вас написано то, что с вами должно быть по карме, данное по карме. А на другой руке ваша возможность, то, что вы можете изменить. То есть человеку дается возможность изменить свою карму, изменить свою судьбу. Улучшить ее, либо ухудшить то, что ему дано. Это как количество денег карма. Я могу ее использовать, либо увеличив богатство, либо растратив их просто, потеряв. Поэтому от моей свободы зависит, как я этим воспользуюсь. И вот это сейчас наука, она занимается тем, как эту карму использовать правильно. Некоторые ученые пытаются понять это все. Для этого нужно посчитать подробно-подробно всю эту карму, быть очень хорошим астрологом, и затем увидеть, что есть какие-то плохие, хорошие вещи, и уравновесить хотя бы их, хотя бы уравновесие привести. Тогда ничего плохого не случится, но ничего хорошего тоже особенно. Хотя бы достичь какой-то стабильности. И вот они хотят достичь стабильности в экономике, в политике, в культуре. Стабильно, чтобы всегда было хорошо. Но это от кармы зависит. Пока они не знают кармы, они не могут стабилизировать, потому что папа пунья, говорится. Греховная деятельность, благочестивая деятельность, они колеблются. Один ученый сказал такую вещь. Он изучал наши книги. И он показал это так другим людям. Что карма – это коридор, по которому мы идем. Коридор. Он имеет свою ширину и длину. Длина – это рождение и смерть. А ширина – это наша свобода выбора в этом коридоре. Способность передвигаться, свобода. Например, нищий человек. Очень узкий коридор. Кармы. Ее свобода настолько ограничена его нищетой, что узкий коридор, он может идти только в одном направлении. Но люди говорят, что мы не идем просто по коридору куда-то, а наша жизнь, она как бы полосатая. Из плохих и хороших вещей происходят. И вот этот ученый объяснил это так, что мы не знаем свой путь. Мы не знаем наш коридор, куда идти. И наш путь не ровный, не прямой по этому коридору. Вот в чем дело. Если бы он был ровный и прямой, мы бы быстро черпали всю карму и улучшили бы все. Если бы прямо идти, точно по однозначному пути. То есть человек предназначен для аскезы и для самоосознания. Если мы использовали жизнь вот таким образом, мы бы ровно и быстро шли бы по этому коридору кармы. Кроме этого, смерти мы были уже готовы, мы получили знания. Но человек идет по этому коридору, если коридор вот так, он идет вот таким путем, вот сюда, выходит за пределы этого коридора, и там плохие вещи происходят. Например, по закону кармы я не могу быть миллионером, но я хочу быть таким человеком. И я совершаю такие усилия в этом направлении, но я выхожу за пределы коридора, и страдания приходят. Я не получаю желаемого никогда. Тогда я возвращаюсь снова, иду через свой коридор, и в эту сторону, выхожу опять за пределы коридора, и тут плохо. Тут хорошо, тут плохо, тут хорошо, тут плохо. И так происходит движение. Очень медленно. Между плохим и хорошим. То есть трудно понять человеку, почему всегда бывает хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо. Он выходит за пределы данного ему. То есть вот сейчас ученые так исследуют. Это их как бы вот анализы, это их работы определенные научные. Они исследуют этот коридор. И с каждым человеком индивидуально можно разобраться. Вот. Где его коридор, куда ему идти. Но веды указывают очень просто. Они не исследуют тонкости кармы, нет необходимости, не знают принцип, что каждый человек предназначен для самопознания. Вот это особая форма жизни из всех видов других живых существ. Никакие другие виды жизни не приспособлены к самосознанию. Ни один. Нет таких живых существ, кроме человеческого. Человек может думать о Боге в абсолютной истине. Поэтому веды говорят, два смысла жизни, которые имеет человек, два. Один смысл жизни – спрашивать в абсолютной истине. И второй смысл жизни – самосохранение, здоровый образ жизни. Вот и все. Это прямой коридор. Живите здоровой жизнью, разумной жизнью и спрашивайте в абсолютной истине. Никогда не будет больших несчастий, никогда не будет больших проблем. Да, карма еще как-то будет влиять. Это так же, как вентилятор, который отключить от сети. Он еще какое-то время будет вращаться, но не больше. Вы никогда не ухудшите свое положение таким путем. И всегда будете его только улучшать. Всегда. Не просто стабильности можно достичь, а достичь постоянного прогресса необходимо. Сейчас они уже махнули рукой и уже не знают, что делать. Они понимают, что о прогрессе даже и речи быть не может. Хотя бы какой-то стабильности достичь, постоянства. Раньше они были полны надежд. Коммунизм, постоянный рост, постоянный прогресс. Прогрессивисты назывались эти люди. Они считали, что жизнь сплошной прогресс. Но теперь они хотя бы как-то хотят равновесие найти какое-то. И этого знания не хватает, поскольку это зависит от кармы. Люди совершают очень-очень много греховной деятельности. Забиваются животными миллионами на бойнях. Распространяют интоксикации очень активно, поскольку это выгодно. Все это греховная деятельность. Разврат, этот незаконные сексуальные отношения распространены. От мала до велика привлекаются всем этим. Рекламируются. И при этом они хотят что-то стабилизировать. Ничего не получится. Все катится вниз, поскольку это просто законы кармы. И по закону кармы говорится, что если вы хотите улучшить плохую вещь, вы только разрушите все. Есть такое состояние, когда лучше уже не вмешиваться в процесс, понимаете, да? Когда здание уже рушится, вы ничего не можете сделать. Но вот сейчас вся эта вещь, она уже рушится. И они вмешиваются и пытаются что-то изменить, это невозможно. Потому что процесс разрушения начался. В этом процессе уже нельзя что-то восстановить. Нельзя думать о прогрессе. Нужно просто подождать, пока эта машина разрушится, а потом что-то строить уже можно. И сейчас мы наблюдаем вот это вот разрушение. Одновременно с этим некоторые люди, они приобретают трансцендентное знание и готовятся к тому, чтобы передавать это знание другим. Вот с этого начинается восстановление какое-то. Восстановление значит восстановить правильное понимание и видение сначала установить людей. А потом уже деятельность начинается. Они не установили правильно, не дали цели жизни, не определили все это. И сразу деятельность. И что же получилось? Смотрите, они сделали все это, но не знают, для чего они это сделали. Теперь всю эту махину нужно просто поддерживать. Дороги, провода эти всевозможные, так много всего, заводы, это все нужно поддерживать. Дома, отопление, это все нужно поддерживать. И вся энергия уходит просто на поддержание того, что они когда-то создали. И когда это все рушится, очень трудно все это держать. Становится бессмысленным. Города становятся как большие могилы такие, знаете. Все рушится. Люди чувствуют себя несчастными. И в гуне добродетели мы видим, что природа сама себя поддерживает. Человеку не нужно слишком глубоко вмешиваться в эти процессы. Он может немного культивировать то, что есть в природе, вот и все. Но это настоящая культура. Она никогда не разрушится. Все растет, смотрите, каждый сезон все растет. Нормально, все работает. Что можно улучшить в этом направлении? Ну, просто культивировать то, что есть, этого достаточно. Это приносит радость человеку. Вырастить урожай, например. Вырастить хорошего ребенка. Дать человека хорошего. Построить красивый дом или храм. Замечательно. И другие люди будут радостны. Получать что-то хорошее будет. Если бы мы имели сейчас хорошее поколение, мы бы имели много радости. Представьте, растет поколение, которое очень добродетельное, очень уважительно относится к людям, ко всем живым существам. Много хотят добра сделать для других людей, они озабочены всем этим. Вот появляются такие люди, вдруг начинают такие вещи делать. Изучают священные писания, думают об абсолютной истине. Рассуждают и говорят с людьми об этом, пытаются также прояснять эти моменты. Представьте, что таких людей стало много-много вокруг. Страх уйдет, прежде всего уйдет страх в жизни. Эти люди, они безопасны, они добродетельны. Кроме того, у нас появится надежда, что жизнь хорошая вещь на самом деле. Не нужно прятаться, не нужно скрываться, нужно жить все вместе. Ощущение семьи появится. Идиллия такая, да? Это золотой век описывается. Есть такие легенды. Во всех культурах остались эти легенды повсюду. Что вот есть такое явление, как золотой век, когда люди все братья друг друга. Не только люди, но даже животные люди, они дружат. Они понимают друг друга. И человек, он понимает сердце каждого живого существа, понимает язык живых существ. И он может быть таким вот царем природы, заботливым таким человеком. Заботиться обо всем, культивировать все это. Это сказки о золотом веке. В Ведах это описывается как Сатья-юга. Действительно золотой век. Гуна – добродетели. О чем здесь и говорится? Просто качество добродетели. Все, что нужно человеку. Уйти от страсти и невежества. Развить определенное правильное понимание. Это приносит благо и самому человеку, и другим.
Вот обычный такой человек, например, он доверчив от природы. Ну, его все время обманывают, надувают, он страдает от этого. Потом становится подозрительным. Лучше я буду, не буду доверчив, лучше я буду людей во всем подозревать. И все, и не буду ни перед кем открываться, никому ничего доверять, я ничего не потеряю, не буду страдать.
Как это объяснить?
Да. Я вот тоже думаю. Чем это? Что это?
Такая доверчивость относится к гунам, смешанным гунам, страсть, добродетели и невежества. Это добродетель в невежестве, так скажем. Добродетель ребенка. Ребенок, он не различает, он не имеет знания. Он просто думает, что все люди хорошие. Он уходит из дома и оставляет записку. Мама, ключ под ковриком. Это ребенок. Это смешно для взрослого, конечно, он такой доверчивый человек. Ну, в голову не придет, что какой-то мошенник может увидеть записку, он не думает об этих вещах. Это ребенок, это наивный, значит, человек. Наивность означает, что у него нет знания, достаточно знания. И поскольку нет знания, конечно же, его обманывают. Приходит дядя, видит ключ под ковриком, все нормально, его носят из квартиры. Тогда ребенок думает другую вещь. Нельзя никому доверять, другая крайность. Это тоже невежество. Это приводит к крайности. Например, были в Павлодаре, и в это время вышла там большая статья в газете о сатанистах. Преданные принесли показатели. И я увидел суть этого учения. В чем это суть этого учения? Этическая. Главная их суть этого учения заключается в том, что нельзя доверять никому. На недоверии к людям она основывается. Это сатанинское учение. Итак, он сначала как бы доверял всем, был такой ангел, а потом стал сатаной такой человек. Это две крайности. То есть добродетель необходимо делать в знании. Знание. То есть мы должны уметь различать знания. Есть люди разного качества, правда, мы должны видеть это. И понапрасну добрых дел творить не надо, говорится. Есть такая вещь, когда мы напрасно их делаем, добрые дела. Как говорится, не в коня корм. Мы делаем хорошие вещи, но не в коня корм. Мы делаем не там, где нужно эти добрые дела. То есть прежде всего есть основные моменты, от которых зависит все существование. Вся жизнь людей. Пять вещей. В Ведах описывается. Вот сюда нужно направить добродетели. На эти пять вещей. А потом, если время остается, на другие также вещи. Это священники, браманы. На них должна быть направлена добродетель. Раз. Потом это старики. Это женщины и дети. И это коровы. Вот сюда должна быть направлена добродетель. Если хотите делать добрые дела, то, например, можно жертвовать деньги на строительство храма. Либо на коровнике. Забота о коровах нормально. Мать человека молоко дает, навоз дает. Все это очень ценно для экономики. Заводы не помогут, только коровы могут экономику поддерживать. На корове все держится. Это правильно, видите, от этого все зависит. Если мы хотим сделать доброе дело, пожалуйста, потратить деньги на образование детей, на медицинскую помощь детям, на защиту женщин также, чтобы они могли заботиться о детях хорошо. Вот добродетель должна правильно расходоваться. Но если кто-то мне просит, дай мне на бутылку, мне голова болит с похмелья, я думаю, я добрый человек, ну надо дать, да, это не добродетель. Это плохая карма. Есть люди, подобные обезьянам, говорится. Что имеется в виду? Что если вы обратите на них много внимания, они будут досаждать вам, они привяжутся к вам. А если вы грубо с ними поступите, они будут мстить вам. Таких людей нужно игнорировать, как бы не замечать. Подобные обезьянам. И если они слишком начинают беспокоиться, становится опасно вокруг. Как обезьяны, если их много, они начинают возмущаться, нападать на вас. Это опасно бывает. Что делать в этом случае? В Ведах написано. Отстрелите 1-2 обезьяны. И по 200. Все сразу кончится. Понимаете, да? То есть дается сравнение, как поступать с разными людьми. Люди разные. Если вы пришли к Ганнибалам, вы должны знать, что это такое. Джеймс Кук был очень наивен. Ну, просто у него отсутствовало знание, что вообще такие люди могут быть. Но человек в знании, если бы он знал гуны природы, мог бы понять, куда он попал. Просто по одному облику этих людей. В знании он бы не совершил такой ошибки. Итак, добродетель, чтобы делать, необходимы знания. И поскольку, как мы сказали, сейчас такой науки, такого образования не существует, люди боятся делать добродетель. Они обжигаются на это. Со всеми добрым нельзя быть, они думают. Лучше вообще не быть добрым. Это просто другая крайность.
Позитро теперь столько попрошаев, и ясно, что им надо не деньги давать, а просад. Вот одна цыганочка просит у меня 12 лет, и я ей дала хлеб, просад, а она говорит, нет, ей деньги нужны.
Вот видите? Видите? Ей нужны деньги, а для чего нужны деньги, знаете? Можно догадаться.
Отдать родителям.
Не обязательно. 12 лет они уже сами тратят деньги. Они курят сигареты, они на чувство наслаждения это используют. Таким людям дают пищу, одежду.
Вчера был Икадыш. Вот не могли бы ей подробно объяснить? Наверное, есть какая-то история насчет бобовых. Почему бобовые все это было? Зло там, что-то. Почему нельзя есть бобовые? И почему выход вот, определенные часы? Там были стрелы до 9:42 вот, сегодня. Почему именно выход должен быть в это время? Это не просто так, да? С чем-то все это связано?
Связано с циклами, да. Связано с циклами времени.
Вообще, вот Икадыш, это что это?
Икадыш буквально означает 11. 11 день после полной и новой луны. Это Икадыш называется. А 12 день Двадаши, Троёдаши 13 день, Икадыш 11 день. Эка 1, Даша 10, 11 день. После полной луны отчитайте 11 дней, будет Икадыш 11 день. Да? И после новой луны также Икадыш. И вот именно в этот период времени циклы происходят такие, циклируют. Вся плохая карма скапливается в зерна бобовых. Вся карма мира там. Вся греховная карма там. То есть эта карма, она присутствует повсюду, но она как бы перемещается. Она входит в зерновые, она входит в молочные иногда.
А есть. Именно бобовые,
вот это я не помню, почему именно так, но дело в том, что не только бобовые. В разные санхи, в разные времена она может войти в другие вещи. Иногда пост дается на шаг, запрет на шаг. Там тоже карма плохая в это время.
Выход, или на йогу. Часовой.
Выход? Да. Да, выход нужен. Это связано с циклами. Цикл меняется, нужно выйти вовремя.
Обязательно надо поесть бобовые, да, в это время, или как? Или после есть?
Я слышал так, что если вы соблюдали полный пост, без воды, да, полный пост, то вы можете выйти из поста, просто выпив стакан воды даже. Но если вы от зернобобовых просто постились, ели фрукты, овощи, пили воду в течение, то вам нужно все зернобобовые, чтобы прервать пост. Я слышал так. Может быть, кто-то помнит историю об Икадышах, я не знаю.
Это
лунное божество. Мукшрупа на всех существах. Лунное божество, которое появилось из Вишну. Вишну приехал в гости к Ямараджу, и он его принял как положенное. И, значит, и он спросил его, кто там у тебя так стонет и стенает? Знаете, да, это же самое, Читанчан, Вакадыш там стенает. Да.
Расскажите, я знаю.
Ну вот, у тебя. А он говорит, да это грешники, там это свои грехи наказаны и наказывают. Вот. И Вишна говорит, что я хотел бы посмотреть на них. И вот он на Гауде полетел и стал смотреть этот самый грешник. И у него сильно-сильно сострадание к нему возникло. Из его тела вышло вот это лунное божество Икадыши. А он спросил, кто это? Оно вот лунное божество Икадыши. И он был очень доволен Вишну и сказал, что хорошо, я буду очищать людей вот в этот Икадыш, и они будут входить в духовный мир. И Вишна остался очень доволен и сказал, что ну так-то может быть. Ну, в общем, я уже подробности забыла, и существует еще. Тогда забеспокоился папа Пуруша, который вот грец-то этот. Создан был Вишну, когда материальный мир, чтобы люди быстрее разочаровались и вернулись. И Кадыша Сива стала преследовать это самое Папу Пурушу. И он пришел к Кришне и стал просить, что мой дорогой Господь, я вот служу тебе таким образом в материальном мире. Что мне делать? Меня Кадыша преследует, хочет убить. А он сказал, ну хорошо, я дам тебе возможность укрыться и спрятаться. Это зерна бобовые. Или вот молочный, или это, где ты можешь, это самое, чтобы Кадыша тебе вот этот день не нашла. Ну вот, вот такая история. Подробно я не помню, но в общем вот такое. Очень интересно было. Потому что я не все уже. И он, Господь сказал, что вот когда ты сотворяешь Папу материальный мир, то как же тебе нужно? Я же необходим, со мной тоже же, я служение, у меня игры. И он и ему сделал так, чтобы и он был нужен. То есть прятаться где-то, чтобы Кадыша его не носили.
А насколько вообще невероятно, вот, с вашей точки зрения, в наше время молодым людям находить деятельности, находить среди недобродетеля?
Насколько это возможно, да? Занимаясь активной деятельностью, находиться в уме недобродетеля.
Ну как реально так опыт. Ну, ваш ум.
Добродетель – это просветление, знание, счастье. А страсть – это активность. Невежество – пассивное состояние. Это общее понимание, да? То есть это наше состояние. То есть ночью мы, скажем, вдыхаем это невежество, пассивность. А днем обычно мы активно работаем этой страсти. Обычно ранние утренние часы, они способствуют какому-то просветлению. Как говорится, утро вечером мудренее. То есть если говорить о глубоком способности мыслить, это ранние утренние часы. Медитация в это время очень эффективна. Рано утром. Итак, есть три вещи. Иногда мы глубоко думаем о жизни, скажем, да, что-то имеем, какое-то откровение, просветление, какое-то мудрое понимание, осознание вещей. Когда мы активно работаем, мы забываем, мы переключаемся в какую-то другую гуну, в другой режим. Забываем о каких-то мудростях, живем какими-то вещами, такими временными, да. Вот нужно сделать то, нужно сделать так, это хорошо, это плохо, ориентируемся как-то так, да. И в невежестве мы просто пассивны, мы забываем себя, просто отдых, погружаемся в сон, в какое-то такое состояние забыть то, что было днем, или отдохнуть, отстраниться от всего. И три гуны. От них нельзя как бы избавиться. И вот идеально мы говорим, можно избавиться, достичь трансцендентного уровня. Возможно, да. Но в деятельности, пока мы действуем, они будут три вещи присутствовать. Сон, активность и просветление какое-то. И необходимо просто это все сбалансировать правильно. Вот представьте, здесь добродетель, здесь страсть, а здесь невежество. Как этим пользоваться? Вот есть страсть, это ядро нашего существования. Деятельность какая-то, работа. Без этого мы не можем. Нужна какая-то деятельность. Но с чем вы свяжете страсть? Деятельность. Вот в чем вопрос. Как вы думаете, с чем? С этой стороной? Или с этой стороной?
Может быть, сначала, с утра.
Если мы связываем добродетель, то есть страсть с добродетелью, это получается деятельность полезная. Созидание, хорошие вещи делаете. Нормально? То есть деятельность в знании. Полезная вещь. А если мы страсть связываем с невежеством, это деятельность разрушающая, греховная деятельность. Вот и вся разница. То есть наша природа работать, делать что-то, созидать. Мы не можем так просто. Мы должны что-то делать, быть заняты. Да. Нужно работать в добродетели, под влиянием добродетели. Это все, весь выход.
То есть само настроение.
Да, и все, что вы делаете, становится хорошими вещами.
Ну вот эти этапы для живого существа, наверное, необходимы, наверное. Ну, невежество я не беру, но вот страсть, чтобы попасть в добродетель, наверное, необходимо вначале какие-то этапы страсти все равно, да? Хочет или не хочет, все равно как-то...
Страсть уже присутствует.
Ближе к личности.
Страсть уже присутствует. Мы даже не должны думать об этом. Наша природа, человеческая природа страсти.
А бывает, что личность сразу приходит, минует вот...
Страсть.
Страсть.
Мы не можем миновать страсть, она уже есть. Это природа наша. Человеческая природа – страсть. Природа. Мы рождаемся с этой природой. Иначе мы не можем быть людьми.
То есть просто другая личность может не дойти даже до этого этапа? Или как? Или остановиться в невежестве, или в невежестве? Живут, не понимают.
Что происходит? Каждый рождается в невежестве, любой человек. Так? Но когда тело созревает, то проявляется страсть. Страсть означает материальные желания. Почему он действует? Почему он хочет работать? У него проявляются материальные желания. Он начинает понимать, что какое-то время нужны деньги для поддержания и другие какие-то моменты, скажем, карьера, ну все, что связано с этим, да? Это исходит из материальных желаний, это страсть. Страсть, ну как бы созревает, формируется. И человек начинает действовать, работать для этой цели. Это страсти. Затем он стареет, так? Стареет означает, что жизненная сила уходит из него, энергия, так? И желания начинают как бы затухать в старости. И что происходит? Он снова куда возвращается? Невежество. Вот в чем проблема. Смысл в том, что страсть нужно использовать как ступеньку, чтобы подняться выше добродетели. То есть страсть, она также, гуна, дает любознательность, любопытство человеку. Вот это нужно использовать, чтобы спрашивать об абсолютной истине. Работать для абсолютной истины, для Бога. Познавать, жить для этого, воспитывать детей для этого, для одной цели. И так развивается добродетель. Через энергию страсти, через активную деятельность человек постигает добродетель. Рождается в невежестве, потом поднимается в страсть, а потом с помощью своих усилий поднимается в добродетель. Нужны свои усилия. Природа поднимает нас до гуны страсти, не больше. Сама природа. Дает возможность действовать.
Вот рождается в невежестве. Все-таки, когда рождается душа, невежественно она тело находится, или как понять, рождается в невежестве. Душа, она не может быть там. Рождается, вымирает в невежестве.
Душа находится тело, наверное, в состоянии невежества, в покрытом состоянии находится.
То есть в теле невежества, да?
Невежество – это гуна, это материя означает.
Значит, материя. Да.
Материя. Ну, поскольку мы тесно соприкасаемся с материей, то это наше невежество становится. Становится наше невежество. Например, если я соприкасаюсь с мошенниками, я становлюсь мошенником. Я раньше не был, может быть, мошенником, но поскольку я стал с ними тесно общаться, я стал таким человеком.
То есть не вырабатывается, еще нет совершенных ни чувств, ничего. Это как бы рождается ребенок, это невежество.
Невежество. И от общения будет.
Развивается чувство, развивается какие-то вот. Вот это страсть, он приходит.
Страсть, активность, видите? Ребенок становится активным. Так? Это страсть увеличивается в нем. Потом он становится любознательным, понять, хочет обучаться чему-то. Это тоже страсть. Когда он получает достаточно этого знания на какой-то период времени, он начинает уже действовать для удовлетворения своих чувств. Это страсть. Добродетель, она дается, приходит через собственные уже усилия человека. Через внутренние усилия человека.
А вот может быть душа будет добродетели, страсти? Сама душа.
Сама душа трансцендентная.
То есть она в одном каком-то состоянии, да?
Она всегда одна и та же,
то
она вечная.
Делает ее вот это физическое тело, какое-то гуна.
Тело, материальная природа, это тело.
Пока она как-то покрыта, то есть окутывает вот эту душу.
Она так же, как
формирует вот это.
Даже другой пример. Солнце, оно же не может быть как бы скрыто облаками. Глаза могут скрыты облаками. Солнце нельзя покрыть облаками. Само Солнце больше нашей планеты гораздо. Душа, она подобна Солнцу, можно сравнить так же. Что гуны, они не могут покрыть как бы душу целиком. Душа остается трансцендентной по природе. Но душа не может проявить свои трансцендентные качества из-за покрытия. Или кусок золота, еще лучше пример. Покрытый грязью. Вы говорите, это же золото. Я говорю, да, это золото, но есть покрытие, и оно становится как бы грязным. Мы не видим, что это золото, во всяком случае. Мы видим, что это кусок грязи, кажется.
Значит, выходит так, что по качеству души все одинаково люди. То есть не бывает немножко там ниже, выше уровня какого-то.
Правильно. Это знание в гуне добродетели.
Это все говорю. Одинаково.
Одинаково.
Дает какое-то различие только тело. Или карма вот этого. Это определенно. А так все одинаково. Не только люди, и растения выходят, и животные. То есть все одинаково.
Все.
В этом.
Как души все одинаковые.
И выходят, когда они оставляют тело, в общем-то, они такие же, как вошли, такие же, как и выходят. Да? То есть ничего не меняется. То есть процесс вот этот, который деятельности, который прошел в этом теле, оставляет что-то, какое-то пятно на эту душу?
Нет, процесс тоньше немножко. Несколько тоньше. Кроме грубого тела есть еще тонкое тело. Например, душа выходит из тела. Это смерть называется тело. Но она не выходит в чистом состоянии душа. Она выходит окутанная тонким телом. Телом ума, разума, ложного эго. Это тонкое тело. Поэтому оно выносит как бы все эти желания, которые остались там. С желаниями выходит. Поэтому рождается снова. Переносит туда свои желания, в следующее тело.
Скажи, что олени, они очень все-таки духовные. Как это у них проявляется?
Не знаю, как у них проявляется, но это где-то я прочитал, по-моему, Прабхупада Ламрити говорилось об этом. То ли кто-то из Махараджи говорил, скажем, Джапатака Махарадж, он кормит оленей в Майяпуре. И они всегда прибегают к нему. Всегда прибегают к нему, когда видят его олень. И ходят за ним. То есть мы видели такую вещь. чувствительны, как они чувствительны, я не знаю, но все живые существа чувствительны к духовной энергии на самом деле. Это энергия бхакти, энергия любви, все чувствительны. Олени как-то отличаются от других. Я думаю, что тигры тоже чувствительны к энергии любви, но мы не ходим кормить тигров, все же это тигры. Олени более мирные животные. Коровы также чувствительны очень. Коровы чрезвычайно чувствительны к энергии любви, добродетели. Слоны, замечено тоже, чувствительны. Но слоны, они не забывают обид никогда. А олени не такие.
Немецкого языка там такой рассказ есть. Кто-то говорит, дал слону когда-то. Вместо того, чтобы что-то ему вкусное, он ему как слон обжегся. Ну и при случае как-то, когда он купался, он этого человека узнал и, как говорится, долго-долго макал в воду.
Шутки плохи.
Это так, коротко, я уже давно был. Вот, хотелось бы узнать, тут тоже немножко подробно, вот про боги. Они на нашей планете есть пробы, они здесь живут, или мне кажется, особо где-то планета, полубоги где-то живут на определенной планете. И еще хотелось бы знать, что каждый полубог, у него какая-то, ну, что-то должен контролировать, или они сами по себе могут или у них обязанность. Где они живут, в общем-то?
Есть уровень райский. Скажем, есть земной уровень, на котором мы живем. Есть райский уровень, там много планет существует. Планет полубогов. И полубоги отличаются друг от друга. Есть полубоги управляющие, контролирующие. Вот у них есть обязанности контролировать какие-то стихии. А есть просто жители. Они тоже полубоги, они жители райских планет. Они не контролируют практически ничего, они наслаждаются жизнью. Они могут относиться к разряду полубогов, но не контролируют, у них нет обязанностей. Просто живут, наслаждаясь жизнью. А есть основные полубоги, их 33. 33 основных полубога, которые контролируют. А 33 миллиона их всего в целом. И три главных основных. Брама, Вишну и Шива – это главные основные полубоги. От них зависит вся Вселенная. Их называют божеством Вселенной. Бог Вселенной их называют. Они одинаковы в этом смысле. Брама творит Вселенную, Вишну поддерживает ее, а Господь Шива разрушает Вселенную. Поэтому они как бы одинаковы в своем могуществе в этом смысле, по отношению к Вселенной. Есть 33 полубога, которые помогают им. Варуна, значит, он управляет стихией воды, океанами, реками. Везде, где есть вода, везде есть Варуна. Ваю – это энергия воздуха. Везде, где есть воздух, это сознание Ваю. Воздух есть во всей Вселенной, есть разные виды воздуха. Есть воздушные веревки, описывается в пятой песне. Во всей Вселенной протянуты воздушные веревки. И эти веревки, они поддерживают устройство Вселенной, порядок этой Вселенной. Вот эти орбиты, которые мы знаем, да, ученые наблюдают. Этот порядок, он поддерживается воздухом Вселенной. Это Ваю управляет этим. Варуна водой. Есть вселенская вода, Вселенная наполовину водой залита. Есть разные виды воды. Здесь есть также вода, энергия, Варуна. Агни, стихия огня управляет. И они взаимосвязаны. Понятно, что воздух и огонь взаимосвязаны, например. Вода и земля взаимосвязаны. Ну так, все эти полубоги, они управляют разными стихиями. Сома, это или Чандра, бог Луны, имеет большое значение тоже. И Васван управляет процессами Солнца. Все управляемое в этой Вселенной.
Они во всей Вселенной или только на нашей Земле управляют?
Повсюду, во всей Вселенной.
По всей Вселенной. По всей Вселенной. Живут они на определенной своей планете, да?
Есть планета, да.
А здесь проявляются в виде своей энергии.
Энергии.
А у Земли своего полубога нет?
Есть. Земля – это Пхуми. Женское начало. Пхуми зовут ее. Земля – это Пхуми.
А вот
супруга Господа Вишну. Пхуми.
У них перспектива полубогов, наверное, нету, да, получается? То есть им, чтобы двигаться дальше по своему духовному продвижению, надо вернуться обратно, наверное, в человеческую форму.
Как правило, да, потому что наслаждающиеся райские жители, им некогда заниматься духовной жизнью. Сплошной праздник.
Они этого это понимают или не понимают?
Понимают. Не понимают. Поэтому, как правило, они хотят снова вернуться на землю. Либо для того, чтобы снова остановиться в этом положении полубогов, либо для того, чтобы достичь духовной реализации. В это время, в наше время, говорится, полубоги будут стремиться попасть сюда для духовной реализации.
Вот получается, во всей Вселенной, вот наша Земля имеет такую форму, такая, как у нас человек, или еще на каких-то планетах тоже есть такие?
Человеческие существа есть во многих местах.
То есть неважно, да. Сюда или в другие места, есть. Они тоже имеют ту перспективу.
Развитие?
Да.
Земной уровень лучше.
Земля считается лучше,
преимущество, да? Есть, поскольку средний уровень. Здесь больше опыта получает человек, чем на райском уровне, на адском уровне. На среднем уровне он получает больше опыта, больше знаний. Удобное место для развития знания. Земной уровень.
Почему больше опыта? Там же руки более совершенные тела, больше разума.
Маленький опыт страданий очень. Маленький опыт страданий.
И гены.
На райском уровне, да. И они поэтому обеспокоены продлить это наслаждение, привязаны к этому. А на адском уровне большой опыт страданий, но нет опыта наслаждений. Поэтому у них также очень глубокое понимание жизни.
Они же могут там реализовать райский план.
Они озабочены страданиями. На адском уровне они озабочены страданиями, а на райском уровне озабочены наслаждениями.
Там же есть.
А, это другой уровень, это не райский уровень. Планета мудрецов. Это может быть уровень райский, но образ жизни там иной у них. Райский уровень – это гандхары, видятхары, вот эти певцы райские, апсары. Они наслаждаются просто. Это райский уровень. Наслаждаются с противоположным полом, пищей наслаждаются, временами дня, песни и танцы. Там? А, Индра не относится к этому уровню. Индра выше. Индра – царь полубогов. Несколько иной уровень. Это тоже райский уровень, но он не предназначен только для наслаждения. У Индры есть обязанности, например, у него есть, защищает харму, он защищает по всей Вселенной. Он уничтожает демонов, он следит, чтобы законы и религии были восстановлены в этом мире. Индра управляет дождями. Дожди из яги, да, идут. Индра дает это все. То есть там это несколько иной уровень, это управляющий полубог. Это выше, чем уровень просто наслаждения. Есть, например, люди, свободные люди, которые наслаждаются жизнью, пользуются всеми удобствами в этом мире. А есть люди, которые несут ответственность за все это. Министерства всевозможные, управляющие, они выше находятся. Они тоже наслаждаются, но они еще несут какие-то ответственности, они еще выше располагаются по своему уровню.
Ну, они вот такие могут прогрессировать, но может быть такой опыт. Вообще, допустим, Индра, он имеет такой опыт, богатый опыт. То есть он...
Что касается Индры, то он прогрессирует. Да. Он участвует в играх Господа Кришны, например, Индра.
Окружение
обычно райское, которое стремится ему доставить просто наслаждение и все.
Индре.
Поэтому также он забывает иногда о преданном служении. Это проблема райского уровня. Поэтому иногда он забывает, но он, как правило, получает какие-то уроки, поскольку Кришна, он покровительствует полубогам, Вишну. То когда полубог гордится, Вишну разрушает его гордыню, он какую-то лилу устраивает. В случае с Индрой много таких историй лил. Когда Индра гордится, да, и из-за гордости попадает в какую-то неприятную ситуацию. Хотел уничтожить Вриндаван Индра из-за того, что Кришна нарушил жертвоприношение для него. Потом он сожалеет об этом. Это Индра. Райский уровень. Он забывает, вспоминает. На адском уровне, если они вспоминают Бога, то только с одной целью, чтобы он освободил их от страданий, больше никак. По-другому не могут.
А вот я слышал, что на низших планетах, давно еще слышал, на самых низших планетах, на адских, у них есть такая возможность, как бы милость такая, не проявляется, что они могут видеть, да, это Каша Вишна. Но они как бы, может быть, не осознают это.
Точно сейчас не могу сказать. Знаешь, что великие мудрецы, подобные Нараде, иногда спускаются в ад, проповедуют. То есть в какой-то момент эти адские жители не могут чувствовать духовное блаженство, общаясь с такими личностями, забывая о страданиях на какой-то момент. Они могут проповедовать даже на адском уровне. Это очень могущественные личности. Что касается их видения, я не знаю точно. Может быть, я слышал что-то об этом, но точно не знаю.
Непосредственно полубоги управляют, да?
Непосредственно полубоги. Это то, что ученые называют биофизика, да? Физиология, биохимия, вот эти все вещи. Они так называют. Но это просто стихии огня, воды, земли, воздуха, эфира, и они взаимодействуют. Воздух, ученые не открыли же еще биологи, тонкий воздух. Вот современная наука. Экстрасенсы знают об этом, но традиционная наука не знает. Все движение приводится воздушными потоками. Есть огонь, огонь пищеварения, огонь, отвечающий за поддержание жизни. Температура какая-то поддерживается, да, во всем теле равномерная. Огонь гнева, разные виды огня присутствуют. Это все взаимодействует, связано с физиологией. Если человек гневается, у него вырабатываются какие-то химические вещества, правда? А радуются другие химические вещества, это связано. Но пока это науке не очень известно. Полубоги, они умеют управлять этими вещами.